Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго вечера, это программа «Врачи и пациенты», с вами Наталья Троицкая, всем здравствуйте. Ежегодно в первую среду октября во всем мире отмечается день ДЦП, детский церебральный паралич. Все эту расшифровку, я думаю, практически все знают. Но вот про диагноз, про сам, что это за диагноз? К сожалению, осведомленность до сих пор достаточно низкая. Так вот, цель этого дня состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к проблемам людей с ДЦП, рассказать о ДЦП. И согласно статистике, которую я всегда привожу в каждую программу, вот статистика по ДЦП на сегодняшний день, на данный диагноз ставится 2 новорожденным из 1000, что, конечно, делает актуальной проблемой для многих родителей, вот детский центральный церебральный паралич. Ну, в преддверии этого дня, это уж что, октября, на следующей неделе будем об этом, думаю, все СМИ будут об этом говорить, но мы сегодня поговорим об этом не о заболевании, это хроническое такое состояние, более подробно расскажет доктор Чутесно, который на связи с нашей студией, но сначала я координаты эфира обязательно скажу. СМС +7 925 88 88 94 8, звонок. Можно позвонить +7 495 73 73 94 8, телеграм говорит МСК-бот, и твиттер говорит МСК. Все координаты сказаны. Представляю нашего гостя. Евгения Маратовна Бердичевская, врач-невролог и нейрофизиолог отделения нейрохирургии научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Вельтеша, ВРНИМУ имени Пирогова, рядышком практически с нами. Здравствуйте, Евгения Маратовна.
Добрый вечер, Наталья, добрый вечер, радиослушатели.
Ой, как радостно, когда невролог в таком чудесном состоянии и настроении, потому что вот, ну это же наши самые близкие люди, конечно, невролог и психиатр, и психолог, ну куда без этого, да, это по жизни, всегда так. Хорошо, в таком же ключе пройдет наше, потому что хотелось бы о серьезной проблеме говорить простыми словами, обычным, хорошим, простым языком доносить, конечно, до наших слушателей. Начнем с самого начала. Что такое ДЦП? Простыми словами, скажите, вот объясните как, всем.
Ну, как вы уже правильно начали говорить, детский церебральный паралич, по факту, если он на русском языке, его русский эквивалент звучит как детский церебральный паралич, в зарубежных источниках он называется церебральный паралич. По сути своей, это такой некий описательный термин, включающий в себя совокупность определенных симптомов, который проявляется в преимущественном большинстве это двигательными нарушениями разного вида. Ну и нередко сочетается еще с нарушениями когнитивных функций, там, развития речи, памяти, внимания и так далее. Ну, в первую очередь это касается двигательных нарушений.
Евгения Маратовна, а вот все-таки причина возникновения ДЦП понятна? Почему происходит такое, что рождается ребенок вот уже с такими нарушениями?
Ну, основные причины, которые могут привести к формированию вот этих симптомов, это недоношенность глубокая, как такова недоношенность, а сопутствующие состояния этому, потому что у нас физиологически текут процессы формирования головного мозга, сосудов головного мозга, и если ребенок рожден раньше срока, и ему оказывается определенная медицинская помощь, в том числе ИВЛ на определенных там, частотах, то это может спровоцировать высокое давление, может спровоцировать повреждение сосудов и, в свою очередь, кровоизлияние. И это приводит к поражению структур мозга, которые отвечают как раз за координацию движений. Инфекции внутриутробные, это могут быть какие-то другие травмы. И вообще, в принципе, это не обязательно, мы говорим только о внутриутробных причинах, это могут быть и причины, возникшие в раннем таком периоде после рождения. Чаще мы говорим, что это до 3 лет, какие-то, да, события инфекции, травмы могут происходить, а кто-то даже, некоторые ученые описывают, что до 5 лет это все потом можно привести. Но в целом это все внутриутробные или вот в раннем постнатальном периоде повреждения мозга.
Угу. Вот интересно, сказали мне, Марат, он честно не знал, думал, что все-таки ДЦП это больше врожденное, да, состояние. Ну, а тут получается, что да, что и нужно быть очень внимательным к ребенку, если вдруг какая-то серьезная инфекция, да, либо что-то произошло, но, такой стресс, да, какой-то, да?
Да, не, к сожалению, ну, нет, ну, просто стресс, да. Он как таковой
прям. Нет, ну, бывают такие, да, стрессы, но... прямо капитальные, очень, ну, просто, да, вот у меня у знакомых после стресса... Какие-то
обкрадывания, сосудистые, да, патологии, вот тоже могут привести, там, проблемы с пуповиной или гипоксия в родах. Гипоксия – это острая нехватка кислорода, там, удушье у малыша, если там обвитие тугое, да, и в родах он задохнулся. Это все факторы, которые приводят к тому, что страдает мозг. Он очень уязвим, головной мозг, и поэтому мы получаем проявления, которые потом называем вот этим собирательным термином ДЦП.
Угу. Евгения Маратовна, а вот скажите, пожалуйста, вообще профилактика этого состояния существует либо нет? То есть вообще как-то мама, например, да, которая, ну, точнее, беременная женщина, которая планирует стать мамой, угу, она может как-то понять, ну, либо какие-то исследования проводятся, считая, что ребенку, ну, можно уже поставить такой диагноз внутриутробно?
Если говорить о такой весьма условной профилактике, мы не говорим о том, что в действительности есть волшебный ключик, который можно подобрать и избежать этого. Ну, это подготовка, это правильный прием витаминов за 2 месяца до планирования беременности и 2 месяца от начала беременности, да, это определенная, да, фолиевая кислота. Вот. Ну и вообще прием витаминов в течение всей беременности. Это сохранный режим, хорошее питание. Одни из факторов, которые, да, могут как-то предотвратить какие-то моменты, это если мы говорим о наших ресурсах как женщин. Если говорить о врачебных ресурсах, то это протоколы, которые неонатальные протоколы, когда реанимация новорожденных, недоношенных детей выхаживают по определенным канонам и применяют определенные методики, что позволяет избежать таких тяжелых последствий. Если там еще лет 10-15 назад недоношенные дети очень часто выходили в ДЦП, то сейчас на данный момент развития медицины наши навыки позволяют нам применять эти методы по выхаживанию этих детей, избегая таких тяжелых последствий, и детишки, получается, более сохранные выходят из этого состояния.
Да, это вот мы как раз говорим, мы сейчас будем, я думаю, о формах ДЦП говорить, да, какие формы и виды существуют. Потому что вот как раз более сохранно, потому что я слышала новости достаточно часто, что 550 грамм ребенок, 650 грамм
выращивают. И они могут вырасти абсолютно, да, нормальными, никто и не заметит, что не будет знать, что была такая история у малыша, да.
Все-таки что должно насторожить родителей? Когда вот малыш, счастливая семья, из роддома вернулись, все замечательно, ну и, конечно, понеслось и поехало, да. И, конечно же, любая мамочка, тем более, если мамочка, у которой первый только ребенок, она обращает на все внимание абсолютно. И я, конечно, свидетелем была очень много раз в кабинете там невролога, когда приносят, да, вот первые там недели, месяцы, как там вот каждый вот и пальчик не так дернул, вот
каждый
все
тип, да.
Каждый тип. Но потом подрасслабляются, конечно же, все родители. Но тем не менее...
Я прекрасно понимаю, между, да, прочим.
Ну, нельзя, конечно, в напряжении столько жить, ну, честное слово.
Да.
Но тем не менее, есть какие-то симптомы, может быть, более яркие, конечно, симптомы, тут понятно, что маму запаникует или папа, что что-то не то, а какие-то, может быть, скрытые. Потому что я к чему говорю, Евгения Маратовна, сейчас столько разных нарушений, да, и речевых нарушений, и задержка психоречевого развития, моторная лалия, сенсорно-моторная лалия, аутизм, столько всего, не знаю, ну, конечно, человечество, как говорит, что все больше мы стареем, и заболевания больше появляются, и так далее, и тому подобное, да, и экология у нас хуже, и так далее, ну, в общем, можно много перечислять. На что обратить внимание, вот, чтобы заподозрить как раз ДЦП? Не хотелось бы, конечно, это обращать внимание, но тем не менее.
Ну, мы должны начать с вами с того, что, в принципе, всем этим, ну, за наблюдением ребенка все-таки, наблюдение ребенка ложится на плечи не только родителей, но вообще-то врачи, да, ответственные. И по-хорошему педиатр грамотный, который владеет всеми навыками осмотра ребенка, он должен обращать внимание на какие-то отклонения в развитии. Если вот раньше, когда я только начинала там 15 лет назад практику, невролога здоровые дети посещали в месяц 3, 6, 9, 12 после рождения, то сейчас в новом календаре, года два назад, по-моему, опубликован был невролог в месяц и в год, условно говоря. И так это во всем мире. А по-хорошему за развитием ребенка наблюдает педиатр. И если у педиатра возникает как некоторая настороженность и что-то смущает, тогда уже к этому подключается невролог. Но если мы исключаем звено педиатра, потому что у нас очень низкая комплаентность в нашей стране, врач-пациент, да, и доверие врачам, к сожалению, очень низкое, то и родители рассчитывают только на себя и на информацию, которую они выудили из Инстаграма у каких-то блогеров,
да,
что сейчас модно, то обращая внимание на развитие ребенка. Помимо моторного, еще психоэмоциональное развитие. Все мамы, ну, все родители готовятся, сейчас все в широком доступе, и консультанты ПГВ, и по развитию, и школа такая, школа сякая для родителей. Везде рассказываются основные этапы развития, что ребенок должен уметь в том или ином возрасте. И если мы там видим, что до 8 месяцев ребенок не сел, до 1,5 лет ребенок не пошел, то это повод насторожиться. Это помимо того, что родители могут заметить, что как-то кулачки зажаты, как-то вот ребенок напряжен больше нужного, какие-то избыточные движения у него в конечностях. Вот он не так смотрит, не так хватает игрушку, не получается схватить игрушку. Вот у соседки, вот мы наблюдаем, или у там брата, племянник, уже хватает игрушку в этом возрасте, а вот мой не хватает. Вот если родители отмечают, что что-то не укладывается в стандарты, и я не говорю про то, что вот в 3 месяца ребенок должен научиться держать голову, а там в 4-5 переворачиваться, в 6 сесть. Это средняя норма. На самом деле ребенок имеет право сесть 6, там, с 5 до 8 месяцев в этом диапазоне временном. И это касается и ходьбы, там, да, моя дочь вот пошла в 9 месяцев, но в норме ребенок и в 15 месяцев может пойти. Это и то будет нормой. Но вот если к этому еще добавить, что вот есть какие-то другие сопутствующие факторы, то лучше дойти до педиатра или невролога, чтобы развеять сомнения или подтвердить, и тогда вовремя подключить реабилитологов.
Да, это вот очень важный момент, потому что как раз вот как раз вы сказали по поводу инстаграмов абсолютно разных социальных сетей, да, где там блогеры рассказывают, как, что, зачем и почему. Ну, и да, тем более вот пандемия подкосила уже, к сожалению, вот среди моих знакомых мамочек многие уже самостоятельно лечат ребенка, лишний раз в поликлинику не ходить. И тут уже
и до постановки диагноза. И не знаешь, где, что лучше.
Да. Но мы говорим вот о таком состоянии ДЦП, да, о реабилитации, думаю, чуть-чуть попозже поговорим. Давайте поговорим о формах, которые существуют. Самые такие страшные формы, действительно, да, которые вот мы часто видим, например, в интернете.
Смотрите,
там,
ну, да. Вообще классификации ДЦП несколько, но основные моменты – это спастическая форма, это когда тонус высокий в мышцах, мышцы очень напряжены. Он может коснуться одну конечность, две верхние конечности, может коснуться конечности по одной стороне, там рука, нога, или все 4 конечности в разной степени или в разной степени. И в зависимости от этого будет звучать диагноз монопарез, там, тетрапарез, гемипарез. Но принципы один и тот же. Страдают структуры, которые отвечают вот за двигательные вот функции, прерывается связь центра со спинным мозгом. И, соответственно, мы видим преобладающий спастический вот этот компонент. Есть второй вид нарушений. Это дискинетическая форма. это когда мышечный тонус меняется с разной скоростью. Это может быть дистония, это может быть хориоатетоз, болезнь, ну, то есть гиперкинезы. Гиперкинезио – это избыточные движения какие-то. Они возникают вследствие страдания подкорковых структур. Если говорить об эволюции нервной системы, то и если отойти от божественной теории происхождения, да, вида, говорить об эволюции Дарвина, то изначально у нас сначала появился спинной мозг, и он отвечает прям совсем за такие очень грубые движения, крупные. Да? Дальше стали появляться эволюционно некоторые такие бугры, это подкорка, которая более древняя структура, и дальше уже самый верх эволюции – это кора больших, большие полушария мозга. И вот, конечно, более уязвимы, более новые эволюционные структуры. Вот если страдает кора больших полушарий – это спастика. Если подкорковые структуры, структуры, которые отвечают за координацию движения, за моторику, за такую, за мелкое движение – это вот как раз дискинетическая форма. Если страдает мозжечок, структура, которая вот отвечает за плавность движений, если так крупно обозначить его функцию, то будет другой вид нарушения при ДЦП. И это такие основные мазки, и они могут быть как изолированные, так и смешанная форма ДЦП, которая будет в себя включать и тонус, и вот эти гиперкинезы.
А все-таки какая самая частая форма встречается вот у нас в России, например, или вообще в мире?
Ну, статистически это диплегия, ну, спастическая форма, она в преимущественном большинстве, и среди спастических форм это вот спастическая диплегия, преимущественное вовлечение нижних конечностей, у кого-то верхние конечности практически не затронуты, у кого-то они затронуты, но в меньшей степени.
Евгения Маратовна, да. А вот как диагностируют ДЦП? Вот если у родителей все-таки, да, предварительно поставили такой диагноз ребенку, ДЦП, как вообще, как правило, в каком возрасте, во-первых, ставят этот диагноз, да, такой? И какая диагностика?
Ну, уже после года все понятно с диагнозом, как правило, да, но вот до 1.5-2 лет можно наблюдать, но уже основные моменты видны к году. Вот. В плане обследования, ну, во-первых, очень важную роль большую играет анамнез, потому что очень много под маской ДЦП, процентов 30-40 диагнозов – это генетика. И необследованная генетика. Поэтому очень многое списывается на то, что ну, как-то что-то при рождении чихнул, при рождении что-то не то, но на самом деле нет объективных данных за то, что было действительно страдание. Пишется какое-то там гипоксическое, ишемическое поражение ЦНС.
Ну, это самое частое.
Да, частое, но по факту, да. Если поднять историю и посмотреть, там не было в анализе крови тех изменений, которые действительно бы свидетельствовали о том, что действительно было вот такое страдание мозга. Поэтому, по большей части, это как многие диагнозы у нас в стране, вегетососудистая дистония, что там у нас еще такое распространенное.
Но у нас есть, как же без него?
Вот, также и с этим диагнозом гипоксическо-ишемическое. Вот, внутричерепная гипертензия, которую все лечат, да-да-да. Вот, поэтому на самом деле надо разбираться в первую очередь в анамнезе, как говорится, 70% диагноза – это анамнез. И если мы понимаем, что что-то смущает в анамнезе, вот, тогда надо дообследовать МРТ головного мозга, да, посмотреть, есть ли какие-то действительно анатомические нарушения, субстраты какие-то для того, чтобы мы видели вот эту клинику. Какие-то кисты, какие-то рубцы, там, да, глиоз, там еще что-то. В общем, есть много факторов, которые надо посмотреть тогда по МРТ. И если там есть подозрения, то обследовать генетически.
Вот как раз по поводу генетика. Многие же родители, например, думают, зачем нам генетика? У нас все было хорошо в роду. Я говорю, часто достаточно мы общаемся со специалистами здесь в эфире, да, с психиатрами в частности. Все отрицают шизофрению, но в роду, извините, сколько столетий, может быть, 100-200 лет назад кто-то и был с этим диагнозом. Поэтому тут...
Да, никто не отменяет спорадические какие-то мутации, да, поэтому...
Конечно.
Какие-то факторы, поэтому это просто такой стереотип, что в роду не было, что это, если генетика, это значит, что это от кого-то наследовано.
И начинаешь
копаться и винить свекровь, тещу и так далее. А на самом деле это могут быть абсолютно свежие мутации, которые именно у этих двух людей, именно в этой, да, при слиянии клеток возникли под воздействием определенных факторов. Поэтому, к сожалению, никто не застрахован.
Вот, Евгений Маратович, поэтому вы давайте водички попейте, понимаю, много чего интересного хочется сказать. Вот, я пока напомню координаты нашего эфира, смс плюс 7-925-88-88-94-8, позвонить можно в эфир, телефон плюс 7-495-7373-94-8, телеграм говорит МСК-бот и, конечно, твиттер.com говорит МСК. Пишите, задавайте вопросы, присоединяйтесь к нашей беседе. Говорим мы сегодня о ДЦП. Вот, кстати, вот я удивилась, Евгения Маратовна, когда смотрела эти цифры, статистику. Честно, я думала, что детей, да, вот с таким набором, да, нарушений достаточно мало. Но два новорожденных из тысячи, по-моему, это очень приличная цифра.
Это очень большая цифра. Да.
Получается то, что как бы все это скрыто от наших глаз, и об этом на самом деле мало говорят. Периодически благотворительные фонды, где-то какая-то социальная реклама проходит, но как-то это проходит действительно мимо большинства людей. И это вот очень печально. Я думаю, о социальной адаптации мы сейчас чуть-чуть попозже поговорим. Хотелось бы поговорить о том, прям вот такой большой вопрос, лечение ДЦП. Во-первых, знаете, миф или не миф, можно ли полностью вылечить ДЦП? Потому что я говорю, вот смотрите, когда родитель получает диагноз, это касается ДЦП, каких-то аутизма, какого-то другого серьезного, да, поражения или что-то, чего-то.
Аутизм, ну, это конечно, поражение.
Ну да, это расстройство, извините. Вот, в общем, когда, ну, в любом случае, это очень серьезно, когда родитель получает вот такое, да, услышать, первый раз услышит от врача, он, конечно же, ну, интернет же наше все, наша жизнь. Залезает туда и начинает так: мне надо вылечить 100%, все, у меня все будет хорошо у ребенка, не верю ни во что. Давайте по поводу ДЦП. Полностью можно вылечить? Чудодейственное что-то существует?
Да, тогда нам надо с вами немножко отмотать назад. Мы с вами обсудили классификацию, но мы не обсудили вот какой момент, что проявления могут быть разные. Вот этот самый высокий тонус, он может проявляться по-разному. И он может у одного пациента проявиться тем, что он немножко ходит на цыпочках, а кто-то может перемещаться исключительно с помощью определенных средств дополнительных. Это могут быть треноги, это могут быть ходунки, а кто-то в инвалидном, ну, в кресле.
Да.
Это все зависит от степени выраженности поражения структур головного мозга. Если это достаточно легкое поражение, и оно не помешало ребенку приобрести все навыки, соответствующие его возрасту развития, то это, скорее всего, будет по шкале больших моторных функций GMFCS. Это будет, там, допустим, первый уровень. И тогда, конечно, есть шанс вывести этого ребенка практически в норму. А если поражение структур головного мозга настолько выраженное, что, к сожалению, это тетрапарез и это пятерка, этот ребенок, к сожалению, не может приобрести никаких функций, это лежащее положение, и, возможно, только уход за этим ребенком, то в этой ситуации об полном излечении говорить мы не можем. Мы можем говорить о профилактике осложнений, о коррекции каких-то состояний, сопутствующих заболеваний, потому что очень нередко сопутствует ДЦП и эпилепсия, да, вот, поэтому мы можем вот эти моменты наблюдать, компенсировать, но не сможем совершенно купировать все проявления его состояния. Поэтому если говорить про тех пациентов, у кого по шкале вот этих больших моторных функций GMFCS там с 1 по 3 уровень, то там выше вероятность помочь этим детям выйти, там, если не в норму, то в условную норму. В более тяжелых случаях с этим сложнее. Точнее сказать, нет. Мы можем только облегчить состояние.
Евгения Маратовна, сейчас у нас новости, узнаем, что в стране и в мире происходит. После этого вернемся, продолжим общение.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем общение. Напоминаю наши координаты. СМС +7 925 88 88 94 8. Позвонить можно по телефону +7 495 73 73 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Twitter.com говорит МСК. Сегодня мы поговорим о ДЦП. Что такое детский церебральный паралич? Об этом будут все говорить в ближайшую среду, потому что ежегодно, это первая среда октября, во всем мире отмечается День ДЦП. Мы говорим сегодня об этом вместе с вами и узнаем много чего интересного, что не знали. А на связи с нашей студией Евгения Маратовна Бердичевская, врач-невролог и нейрофизиолог отделения нейрохирургии научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Вельчича Варнему имени Пирогова, рассказывает уникальные и очень интересные вещи. На самом деле, Евгения Маратовна, вроде бы интернет есть у всех, да, сейчас можно зайти, обо всем почитать. Но какие-то элементарные простые вещи мы не знаем. Вот тут мы узнаем. Евгения Маратовна, вот у меня, знаете, сразу к вам такой вопрос. Вот почему, это я бы не сказала, что больные, это не заболевание, мы уже, да, комплекс расстройств, точнее, комплекс, как правильно сказать, поправьте меня, комплекс расстройств получается, наверное.
Могут
иметь нормальный интеллект, да, а могут олигофрению или умственная отсталость. Почему? Почему такое происходит? Это вот от форм зависит, да? Вот мы как раз про формы говорили перед тем, как ушли на новости. ДЦП?
Ну, не совсем касательно формы ДЦП, а именно как раз то, что я говорила, что помимо классификации по формам, есть еще и степень выраженности поражения мозга. Вот в зависимости от этого, если говорить там про там, более легкие поражения, то, естественно, там выше вероятность того, что будет сохранный ребенок и будет развитие такое нейротипичное. В более тяжелых случаях, конечно, рассчитывать на это приходится в меньшей степени.
Евгения Маратовна, у меня вот вопрос. Вы смотрели фильм с Иваном Охлобыстиным «Временные трудности»?
К сожалению, не припомню.
Нет, да? Нет. Понятно. Вот этот вот фильм, он не так давно вышел, по-моему, пару лет назад. Я его посмотрела, как раз там папа, да, вот который как раз Иван Охлобыстин исполнял роль папы, это было где-то, может быть, лет 25 назад, родился ребенок с ДЦП. И там вот ребенок, который были какие откаты, да, как это правильно называется, то ребенок ходил, то он переставал ходить и так далее, там подобное. Но, в принципе, он вырос здоровым, обычным, причем эффективным каким-то менеджером, человеком, топ-менеджером стал и прочее. И вот каждый родитель, мне кажется, посмотрев этот фильм, вообще, в принципе, да, если у него ребенок с какими-то особенностями или проблемами, он считает, что вот чудо оно есть, происходит, только по какому методу работать с ребенком. И вы знаете, я понимаю, что родители растерянные, когда ставят, например, диагноз ДЦП, начинают искать, у нас начинают искать родители сразу за рубежом. В Китае, я просто знаю, что в Китае считают, что там какие-то волшебные установят, не знаю, иголочки, палочки, и ребенок все будет ходить. Да, и причем это же большие деньги собирают везде, на форумах, и в Инстаграмах, и где угодно, лишь бы там помочь, и считают, что там чудо настоящее. Вот расскажите про это, или еще какие-то нестандартные методы лечения. Вы вот на своей практике видели, работают эти методы, или это все, к сожалению, ну, кому война, кому мать равна, да.
Да, вот скорее вот этот вариант. Нестандартных методов лечения множество, и я не берусь судить специалистов, которые их продвигают, надеясь, что это их заблуждение или такая вот их святая вера в то, что это реально действующее что-то, а не попытка наживиться на беде пациента. Потому что на самом деле ситуация с родителями, их позиция понятна, что до последнего принять диагноз очень сложно, и у нас врачей не обучают правильно преподносить трудные диагнозы. У нас нет социальной такой службы, которая бы психологической поддержки, которая бы работала с семьями, да, не с мамами, а с семьями, да, у которых есть эти тяжелые диагнозы. Вот. Поэтому, к сожалению, родитель остается один на один с бедой и дальше начинает ковыряться и кого куда заносит. И, естественно, чем тяжелее форма, тем более экстравагантные методики родители пытаются применить, потому что, ну, уже ничего другого не остается. Вот. Но, как сказала мама одного ребенка с аутизмом, она прошла через многое, и только через какое-то время к ней пришло принятие, и она поняла, что там у человека с ампутированной конечностью не надо пытаться всю жизнь положить на то, чтобы вырастить эту конечность, а надо просто предложить ему протез. Вот. И вот здесь нужно найти золотую середину, когда нужно остановиться, признать проблему и понять, как с ней правильно работать. Но, к сожалению, это должна быть совместная работа с врачами, такая в тандеме, и должны и врачи, и родители понимать многие моменты. А мы сталкиваемся сейчас с тем, что ввиду низкой осведомленности общества и моих коллег, в частности, должна знать, большим двигателем в развитии каких-то направлений по лечению, в том числе ДЦП, это родительские сообщества. Вот что мы наблюдаем в среде, да, родителей, да, тех патологий, с которыми мы работаем. Это вот родительские сообщества, которые двигают проблемы. Это спинобифиды, это ДЦП. Мамы активные, которые ведут блоги, организуют Facebook-сообщества, собирают себе подобных и обмениваются опытом, делятся мнениями и так далее, проводят вебинары с врачами, чтобы другие мамы узнавали о каких-то методиках, которые на самом деле более действенны, чем то, что они делают. Ну, в общем...
Ну, здорово.
Сегодня такая.
Ну, это на самом даже деле...
В чем-то, да, здорово. Я согласна.
Ну, потому что там большая психологическая помощь даже друг от друга, они получают эту поддержку, потому что...
И информационная, да, в том числе. В чем-то это вредит иногда, бывает, да. Потому что понятно, что вся информация медицинская ложится на неподготовленную голову родителя, в плане знаний имею в виду. Но в то же время очень много они друг от друга черпают. И вот одной из методик, я думаю, что мы, когда с вами перейдем к лечению, мы об этом будем говорить более подробно.
А мы сейчас уже и переходим к лечению-то, давайте.
А, вот переходим, да?
Конечно, то время бежит, очень много всего хочется спросить и узнать. Понятно. Вот, да, давайте уже подходим как раз к лечению. Что сейчас происходит с этим?
Мы должны сказать, что существует медикаментозная коррекция какая-то, препараты, которые могут повлиять на избыточный тонус или на избыточные движения, то, что вот гиперкинезы мы обсуждали с вами, да, одна из форм ДЦП. Да. Но это помимо того, что нужна правильная, активная физическая реабилитация, абилитация этих пациентов, работа с дефектологами, с логопедами, с педагогами и так далее. Есть еще другие формы лечения, это ботулинотерапия и хирургическая коррекция. И вот я как невролог нейрохирургического отделения должна сказать, что мы, конечно, очень страдаем от того, что информационный вакуум и очень мало информации доходит и до специалистов, до наших, и до родителей. Но вот то, о чем я сказала, благодаря мамам, благодаря тем форумам, которые они образуют и делятся информацией, эта информация становится более доступной. И поэтому эти родители сами в обход своих специалистов нам звонят, приезжают на консультации и на лечение. О чем я говорю? Вот есть формы спастики, про которые мы с вами говорили, и согласно вот классификации по глобальной шкале моторных навыков в GMFCS, там первый, третий уровни, эти дети имеют возможность развить в том числе и походку. Кто-то без средств дополнительных, кто-то с дополнительными средствами реабилитации, но тем не менее у них есть этот шанс. А без нашего вмешательства вся их жизнь сводится к тому, что они не вылезают из реабилитационных центров. Это перманентные какие-то сборы на тот или иной вид реабилитации, и это какая-то борьба с тем, чтобы не прогрессировала спастика, чтобы не приводила к прогрессирующей деформации конечности и вторично к ортопедическим проблемам, потому что это приводит к тому, что потом требуется оперативное вмешательство. Если мы вовремя вмешаемся, мы это нейрохирурги, и скорректируем, у нас есть такая возможность, операция называется селективная дозальная резотомия, мы работаем на корешках спинного мозга через маленькое сантиметровое отверстие с микроскопом, и вот благодаря там мониторингу, который я провожу, мы минимально, да, наименее инвазивно это можем делать, мы это убираем в спастику, и тогда пациент занимается тем, что обучает свои мышцы новым двигательным стереотипам и правильным стереотипам, и у них абилитация, правильно, да, использовать в этом контексте термин, совершенно направлена на другое, не на борьбу, а на приобретение навыков и на уже дальнейшую социализацию этого ребенка в обществе. Вот. И, естественно, ортопедические осложнения у этих пациентов в 3 раза реже встречаются. А если это все оставить как есть, то потом это нужны какие-то подрезки, подсечки, корректирующие операции и так далее. У детей с более высоким уровнем поражения, это по шкале глобальных вот моторных функций, это 4-5 уровни, там резотомия уже менее будет эффективна, потому что она будет влиять только на нижние конечности, а нам там надо помогать системно. Там у нас есть другая возможность помочь более системно, это баклофеновая помпа. Это небольшое устройство размером с шайбу, имплантируется под, ну, под кожно-жировую клетчатку на передней брюшной стенке, и от нее катетер помещается в спинномозговой канал, и по нему в микродозах, в микрограммах поступает препарат, который минует желудочно-кишечный тракт и всасывание через кровь и фильтрацию, уже непосредственно попадает к своим клеткам-мишеням и корректирует спастичность. Вот. И, соответственно, тоже совершенно иным образом меняет качество жизни этих детей. У них улучшается сон, у них, опять-таки, ортопедические осложнения, менее выраженные и не прогрессируют. Поэтому, конечно, хотелось бы больше осведомленности в этой сфере. А многие боятся, и более того, наши коллеги отговаривают родителей.
А почему? Почему? Просто какие-то результаты, что ли, не очень хорошие были или что? Почему отговаривать, если есть такая возможность помочь ребенку?
Мне кажется, просто из области лучше света в темном царстве, когда чего-то не понимаешь, вот, вместо изучения просто отговариваешь и так далее. Все боятся хирургию. Пугает слово. Мне так кажется. У меня нет точного объяснения, но вот бесконечное применение каких-то там насечек по ульзибату, которые на самом деле уже сколько статей написано о том, что они в отсрочном периоде только вредят и вызывают только слабость мышц и никакого от них толка. Вот. Ботулинотерапия в какой-то момент перестает работать у этих пациентов на 2-й, 3-й раз. Вот. И тогда что? Тупик. А почему-то все равно до нейрохирургов они не доходят. Вот поэтому благодаря родительским сообществам, слава богу, стало все больше и больше доходить до нас пациентов.
Вот, это самое важное, что чем больше, конечно, как раз мы сегодня почему говорим, да, об этом, вот, ну, один раз в год говорят, а вот статистику мы уже знаем, 2 ребенка из 1000 рождаются с ДЦП. Как помочь? Вот, пожалуйста, столько новых методов, возможностей, про которые даже не все знают, теперь будут знать. Надеюсь,
да.
Да. А все-таки реабилитация ребенка с ДЦП – это же пожизненная ситуация, правильно?
Ну, да, конечно.
Ну, какая как вот сейчас кажется, прям золотая реабилитация? Кстати, знаете, Евгения Маратовна, перебью. Хотела спросить. Вообще вот у нас реабилитация, вот все говорят, в России беда. Просто беда. С любой реабилитацией, не только с ДЦП, а с каким-то другим. Не врут, да?
Нет.
Вот. Я сама лично не сталкиваюсь с близкими, да.
Просто если говорить о таком комплексной реабилитации с постановкой правильных целей и задач конкретно под конкретного пациента, с правильной мультидисциплинарной командой, вот такой модный термин нынче, но да, это действительно так, это очень сложно найти. Есть единицы специалистов, которые, несмотря и вопреки системе, с этим стараются бороться и своими силами организуют при поддержке благотворительных фондов. Но их единицы, и вот как вы правильно, да, если в пересчете 2 на 1000, а у нас в стране 144 миллиона, да, мы можем посчитать, сколько у нас детей с ДЦП рождается, соответственно, скольким нужно помочь. И это никак не 4 центра маленьких частных, разбросанных по стране, да, Москва, Питер, да, Тюмень, там, условно говоря. Вот. Ну, центров больше, но в силу того, что кто-то ограничен в средствах и так далее, там у них нет возможности провести такую грамотную, полноценную реабилитацию согласно вот международным стандартам, как это принято и как это положено. Вот. А как это положено, могут себе позволить единицы, к сожалению, и, естественно, к ним попадают еще меньшие единицы.
Это вообще, конечно, печаль. Но почему бы не сделать крупнейший какой-то центр реабилитационный, хотя бы один, но очень большой, да, который...
Ну,
может работать.
Ну да, в свое время мой руководитель был приглашен на какую-то передачу, где обсуждали как раз вот реабилитацию за границей, и он говорил о том, что на самом деле те деньги, которые собираются на там 2-3 пациентов на реабилитацию за рубежом, на эти деньги можно построить хороший реабилитационный центр в стране и там реабилитировать десятки, сотни детей, да, у нас на территории. Но, к сожалению, конечно,
а вот для этого там
нужны другие ресурсы совершенно, да, и понимание от другого уровня людей, что есть в этом проблема. А, как правило, это там уже никого это не интересует. Там уже другого порядка вопросы решаются.
Ну, вот. Мы будем об этом чаще говорить, поэтому обязательно услышат. Обязательно, Евгений Маратов, поэтому будем, мы тут переживать не будем. И надеяться только на лучшее, что так и будет.
Я согласна, потому что я вижу то, как стремительно развиваются эти направления, и слава богу, что есть благотворительные фонды, которые видят в этом необходимость и понимают, во имя чего все это происходит, и вкладывают в это деньги, поэтому слава богу, что мы хоть небольшому проценту детей, но помочь можем.
Хотелось бы, конечно, большинству, а лучше всем. Евгения Маратовна, а вот по поводу социальной адаптации, что там, как с ней происходит или нет? Потому что я спрашиваю так, что вот по поводу, например, коррекционных школ, да, их сокращается число, к сожалению, в Москве и по всей стране очень-очень сильно. Вот. Что вот, но про инклюзию...
Инклюзивных классов не открывают,
их,
да.
Их и как-то... Они есть, но их как-то очень мало. Мне кажется, они в основном, если они есть, то это в столицах, да, крупных каких-то регионов.
И то, ну, штучно.
В крупных городах. Штучно, да. Да, да. Что с этим? В основном детишки, какая-то социализация, вообще какие-то программы есть? Они пишутся, может быть, либо в каком-то зачаточном, либо как-то, ну вот есть такие дети, есть сейчас детей с разными особенностями достаточно много. Ну,
открывают какие-то школы, адаптированные для детей с ЦП, где есть отдельные классы с общеобразовательной программой, но там доступная среда. Но это вот единица. Сказать, что это имеет системный характер по стране, что это такая у нас государственная программа направлена на это, конечно, нет. Это, ну, мне кажется, это одного порядка проблема, как и абилитация этих детей. И если нет понимания глобального, что их нужно абилитировать, то и нет понимания того, что их надо и социально адаптировать. И это опять ложится на плечи родителей и благотворительных фондов.
Угу. Скажите, пожалуйста, а все-таки расскажите про методы реабилитации самые действенные. Вот мы сегодня говорили про уникальную, да, операцию, которая делалась, но почему-то многие родители, может быть, не знают, может быть, боятся, надеюсь, услышат. А какие методы работают действительно? Либо это уже старые методы, они, извините, Вот вы про ботулоксин сказали, да, про какие-то другие вещи.
Ботулинотерапия,
да. Да, ботулинотерапия. А что другое, вот, которое действительно работает, и это нужно, необходимо?
Ну, наверное, я недостаточно компетентна в этом вопросе, в силу того, что все-таки я невролог и нейрофизиолог, работающий в нейрохирургии, и реабилитации мы касаемся так достаточно опосредованно. Но, тем не менее, насколько я знаю из общения с реабилитологами, коллегами по этой проблематике, что сейчас немножко отходят от вот таких мононаправлений, как вот раньше было, там, всем бобот или всем войтотерапия и так далее. А сейчас как-то выстраивается карта относительно пациента и уже подбирается под него необходимое для него абилитация. Вот если его физический терапевт оценивает статус пациента, смотрится, что вот у него проблемы там дефектологические, двигательные проблемы такого-то порядка, и с ним вот это отрабатывается. Ставится под конкретного ребенка цели и задачи, которые нужно решать в ходе реабилитации. И вот их решают постепенно, так вот поступательно, подбирая комплексы упражнений. А не такого, что вот, вот эта методика панацея, а вот остальные методики не работают. Сейчас потихоньку от этого отходят, как я поняла.
Угу. То есть это комплексная все-таки работа, активная это, работа это... родителей?
Ну и родителей в том числе, потому что на самом деле реабилитация этих пациентов, она ежедневная. Это не то, что ты съездил в реабилитационный центр, заплатил там 150 условно, да, тысяч рублей, и дальше ты полгода свободен. Конечно же, нет. Вот приезды в такие реабилитационные центры, они стимулируют и улучшают состояние и задают вектор родителю. А дальше это ежедневная работа родительская. К сожалению, вот так. Есть такая система за рубежом, где есть небольшие районные центры, где можно их посещать в такой, недалеко от дома. Но у нас, я так, насколько я понимаю, вот Галчонок фонд совместно с врачами, они только-только пытаются начинать вот эту программу отрабатывать и внедрять. Вот. Но пока до этого далеко еще у нас. Вот. Поэтому, по сути, все ложится на плечи родителя. Как и все тяжелые диагнозы, они все ложатся на плечи родителя.
Да, от этого мы никуда, к сожалению, какое-то время... Да и вообще никогда не уйдем. Это во всем мире так, просто где-то очень большая поддержка, и как где-то выстроено уже капитально, а у нас только-только это строится, понемногу, по чуть-чуть. А все-таки прогноз заболевания каков? Вот мы говорили про формы, абсолютно разные есть, да? Давайте про формы расскажем от самой такой...
Ну, если первые три уровня по шкале, да, глобальной шкале моторных, то ну, они живут обычной жизнью, как мы с вами, и там никаких проблем не будет, и ничего не предвещает того, что их жизнь будет протекать каким-то иным образом, в отличие от их сверстников, у которых нет этого диагноза. Да? А в более тяжелых поражениях там, конечно, уже сложнее, потому что там много сопутствующих состояний соматических, там и они в силу того, когнитивные нарушения, там, сочетанные, может быть, тяжелые формы эпилепсии, да, в силу того, что поражение мозга тяжелое, то и их, конечно, и состояние, и выхаживание занимает больше времени, и часто им присваивается, особенно пятый уровень, паллиативный статус, и вот хоспис «Дом с маяком» помогает этим пациентам. У них могут прогрессировать сколиозы, могут дыхательные проблемы появляться, часто пневмония аспирационная, потому что они плохо глотают, да, вот в силу поражения головного мозга страдает в том числе и функция глотания. Они часто поперхиваются. И из-за этого у них могут быть развиваться аспирационные пневмонии. И профилактика этому это специальные и постановка гастростатита, и там специальная хирургическая коррекция, так и там они анатомически перестраивают вход в желудок, чтобы меньше был заброс в пищевод, но к этому не сразу приходят. У нас очень многие родители сопротивляются гастростомам. Если за рубежом для этого есть четкие показания и к этому быстро приходят, и это приводит, ну, позволяет контролировать объем съеденной пищи и потребление препаратов, да, ты можешь контролировать, то, к сожалению, у нас это все затягивается, и к этому родители спустя 10 лет приходят. Поэтому, конечно, тут нужно еще соматику поддерживать, и, конечно, их прогноз для жизни отличается от детей, которые там первый-третий уровни, которые могут жить совершенно обычной жизнью.
Спасибо, Евгения Маратовна. Было, на самом деле, очень интересно все услышать. Замечательная программа. Я думаю, что многие сейчас услышали, задумались и что-то поняли. Вот что самое главное об этом говорим. Ну, а родители, у которых детишки с ДЦП, узнали о новых методах лечения. Вот что самое главное. Знают, куда обращаться. Спасибо за интересную беседу. На связи с нашей студией был врач-невролог и нейрофизиолог отделения нейрохирургии научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Вельчева, РНИМО имени Пирогова, Евгения Маратовна Бердичевская. Спасибо и удачи. Всего хорошего.
Спасибо. До свидания.